Радио «Вера» представляет. Северная верста. Полярная одиссея на радио «Вера».
Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами путешествуем по русскому северу. Традиционно мы отправляемся в путь с историком Игорем Горькавым. Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
И сегодня мы вновь на Соловецком архипелаге отправляемся на остров Анзер в Троицкий скит, и для того, чтобы сюда попасть, мы высаживаемся с монастырского катера. Он нас привез от Долгой Губы к Троицкому мысу. И теперь нам предстоит пройти 4 километра примерно, плюс-минус 4 километра, чтобы попасть в Троицкий скит. И пока мы идем, Игорь нам будет рассказывать об этих прекрасных, красивых местах с очень насыщенной историей.
Да, Алексей, вы правы, есть что вспомнить по дороге, тем более, что, знаете, Анзер сам по себе очень живописное место, хотя Соловецкий архипелаг состоит из нескольких островов, и самым большим является, как и следует из названия, Большой Соловецкий, но следующим по площади является остров Анзер, он имеет площадь около 46 квадратных километров. Это большой остров, и он имеет несколько таких экологических зон. Вот где мы с вами спускаемся, это самая северная точка острова, и здесь мы видим с вами суровую северную природу. Здесь такая лесотундра, низкие деревья, ягель, брусника, вот эти все пока еще северные пейзажи, они постепенно сменяются лесом, и вот уже мы с вами идем через деревья, потом будут нам попадаться замечательные еловые заросли, сосна появится. И вот Анзер очень многообразен. Это как бы все Соловки, но только в миниатюре. И остров этот расположен на расстоянии примерно 9 километров от Большого Соловецкого, поэтому попасть сюда не так просто, и в древности это место было еще более пустынным и безлюдным, чем даже северный Афон, Большой Соловецкий остров. И поэтому здесь монашеская жизнь началась гораздо позднее. Но, скорее всего, здесь уже в древности жили пустынножители, отшельники, хотя об их подвиге мы знаем очень мало. Но вот первым таким человеком, который поселился на острове и оставил не только в истории Соловецкого архипелага, но и в истории России яркий и заметный след, был преподобный Леозар Анзерский. Мы с вами сейчас идем от Троицкого мыса, Троицкой губы, то есть это такой залив. На самом деле он доходит до практически самого скита, но сейчас он обмелел, заилился, и корабли до скита не могут дойти. Мы поэтому с вами совершаем вот этот обходной маневр, эти 4 километра проходим. Но вообще-то в древности, вот так же когда-то в 1615 году с Соловков сюда приплыл монах, преподобный Леозар.
В 17 веке это было.
Да, это в 17 веке. И вы знаете, что самое интересное? Мы знаем очень много о его жизни на этом острове, потому что он оставил свое собственное житие. Вот я не оговорился, так называется один из текстов соловецких.
Он был книжный человек.
Он был книжный человек из города Козельск, и он сам написал историю своего пребывания на этом острове, историю подвига, историю брани духовной. Его много раз здесь пытались одолеть бесовские полчища, его пытались изгнать отсюда рыбаки, которым не нравилось, что здесь в этих лесах поселился человек, который явно совершенно собирался здесь остаться навсегда, а может быть за ним придут другие, появится монастырь, ну и соответственно дальше какая-то будет уже другая ситуация с рыбными ловлями.
Вы знаете, еще не очень понятно, и, наверное, история не сохранила никаких сведений об этом, как будущий Илиазар, преподобный Илиазар, оказался на Соловках, потому что родился в Козельске, это нынешняя Калужская область. Где Калужская область, где Соловки, между ними огромное расстояние, и в то же время, в 17 веке, огромное количество монастырей, куда можно было пойти. Но он вот как-то оказался на Соловках.
Знаете, это как раз эпоха расцвета Соловецкого монастыря. Дело в том, что будущий анзерский преподобный, а тогда соловецкий монах Елеазар пришел в тот момент, когда игуменом Соловецкого монастыря был преподобный Ренарх. И они духовно сблизились. И под началом преподобного Ренарха преподобный Елеазар провел многие годы в обители, а потом получил от него благословение уйти на Анзер и там стать отшельником, там подвязаться Христа ради. Я думаю, что вообще житие преподобного Елеазара — это один из тех текстов, которые должен прочитать каждый культурный человек. Потому что это исповедь человека, который идет к Богу через борьбу, через подвиг, который сомневается, который многое для себя открывает. Мне запомнился момент, когда преподобный Елеазар боролся с страстью чревоугодия. И ему иногда знакомые рыбаки привозили хорошую беломорскую сельдь, которую он вполне мог употреблять в пищу, как монах. Но он на себя взял особое правило не употреблять отнюдь никогда рыбу, хотя это тот край, это Белое море, где люди рыбой питаются.
На что он ел?
Вот, а он ел только то, что сам выращивал на огороде. И вот иногда к нему привозили эту рыбу, он не отказывался, он говорил: ну что же, раз подарили, я должен взять. Клал эту рыбу в кастрюлю, она лежала там какое-то время, может быть, в горшке скорее даже, чем в кастрюле. И через несколько дней он открывал этот горшок, говорил: ну если ты хочешь есть эту рыбу, то ешь. Она, естественно, уже была тухлой, и есть ее было практически невозможно. И вот так он боролся сам с собой. Это удивительный, это уникальный текст по глубине и психологическому, такому, я бы сказал, напряжению.
Но жил он там не один.
Он жил один, но недалеко жил еще один подвижник, преподобный Фирс, который стал его духовником. Они не соединились вместе, они так и продолжали отшельничать, пока их подвиги не узнали в Москве. И вот в 1621 году царь Михаил Федорович Романов дал средства для того, чтобы на Анзере построить деревянный храм в честь святой Живоначальной Троицы с пределом его небесного покровителя, преподобного Михаила Малеина. И так был образован Анзерский скит, который, в общем, пользовался определенной автономией и от Соловецкого монастыря. Потом пришлось преподобному Елеазару это щедрое пожертвование московского государя, можно так сказать, отрабатывать, потому что в 1628 году Михаил Федорович позвал старца Елеазара в Москву и пожаловался ему, что нет сына-наследника. И вот эта знаменитая история, помните, когда старец благословил супружескую чету и сказал, что обязательно Господь благословит вас чадом, но люди в то время были очень практичные, и царь сказал: да, конечно, отче, это замечательно, что вы помолились, но оставайтесь здесь, подождем, увидим, как ваши слова сбудутся. И вот до тех пор, пока не родился
Алексей Михайлович,
преподобный Елеазар жил в чудовом монастыре в Московском Кремле. И действительно чудо совершилось. Династия получила продолжение, но только после этого преподобный Елеазар вернулся на Анзер. Вернулся, конечно, щедрыми пожертвованиями, и тогда уже шла речь о строительстве нового каменного храма Святой Живоначальной Троицы, который преподобный успел осветить в 1650 году, а сам он представился в 1656 году ко Господу, и там же...
Говорят, что он успел еще познакомиться с Алексеем Михайловичем уже в момент его правления, якобы тот очень хотел посмотреть на человека, который фактически его вымолил.
Да, и это, конечно, так, но самое главное, что одним из учеников преподобного Елеазара был московский вдовый священник Никита, который в монашестве, собственно, после пострига, который совершил преподобный Елеазар, стал именоваться Никоном. И это будущий патриарх Никон, человек, который вместе с Алексеем Михайловичем потом будет проводить знаменитую церковную реформу. И, собственно говоря, вот эти отношения между учителем, в роли которого выступал преподобный Елеазар, и учеником, будущим патриархом Никоном, тогда просто монахом Никоном, это, конечно, тоже интересная часть истории Анзерского скита, потому что вообще Никон был, с одной стороны, продолжателем дела преподобного Елеазара, он сурово постился, тоже не вкушал рыбу, ел только то, что выращивал сам на огороде, клал 1000 земных поклонов в день, вычитывал всю псалтырь. И эти подвиги, удивительные, даже чрезмерные, они, тем не менее, какой-то момент стали между этими великими подвижниками. Мы не знаем, что там случилось до конца, есть разные версии, есть версия житийная, есть версия старообрядческая. Мы сейчас не будем, наверное, в эти нюансы с вами углубляться, но, тем не менее, Никон бежал, с Анзера бежал, чуть было не погибнув в морской буре, выбрался на Кий остров, и в результате уже потом у него была совершенно другая жизнь.
А это он с Анзера бежал, как раз, да, когда попал на Кий остров.
Да, это все одна история. Но вот удивительно, что сам этот троицкий скит, замечательный скит, который мы с вами наконец видим, подойдя до него, он сохранил память об этих людях. Хотя, конечно, вот то церковное здание, которое мы с вами сейчас видим, оно нынешний облик получило гораздо позднее. Но основание здесь — это вот та самая церковь, которую в середине 17 века заложил преподобный Лазар.
Мы смотрим как раз та часть, которая дальняя от нас, вот само церковное здание, по нему видно, что действительно частично это 17 век и времена...
Это скорее основание, но вот сами стены, они нынешний вид приобрели в 1880-84 годах, когда архитектор Веденский, прибывший из Архангельска, перестроил в очередной раз это здание, придал ему форму вот того церковного сооружения, которое теперь запечатлено во всех путеводителях, на открытках. Но есть нечто действительно возможно сохранившееся с более древней не, может быть, не стены сами, а форма. Это вот восьмигранник, такой необычной формы само здание. И интересно также то, что к этому зданию примыкает келейный корпус. Так в Центральной России обычно не делают, но на севере старались экономить тепло, экономить материалы. Жизнь была суровой. И вот мы видим, как церковь переходит в келейный корпус, который, кстати говоря, сейчас практически полностью уже отремонтирован. И я должен сказать, что и сама церковь теперь то, тоже восстановлены, в ней совершаются богослужения. Одна проблема – это мощи преподобного Элиазара. Дело в том, что в 1925 году чекисты, которые тогда руководили Соловецким лагерем особого назначения, вскрыли гробницу преподобного Элиазара, а его мощи почивали под спудом.
Да, вот это удивительная история северных монастырей, когда мощи не поднимают наверх, а они так лежат под спудом. Мне очень нравится эта история.
И вот в 1925 году это сделали чекисты, они вскрыли древнее захоронение, взяли останки преподобного Элиазара, выставили как экспонат в антирелигиозном музее. Внутри лагеря он находился в Благовещенском надвратном храме. И дальше происходит что-то непонятное. Некоторые экспонаты этого музея потом удалось обнаружить, они потом всплывают в московских музеях, в музее религии атеизма в Казанском соборе в Санкт-Петербурге. Так нашли мощи преподобных Зосимы, Савватии и Германа. Но мощи преподобного Элиазара и мощи его духовного наставника, преподобного Иринарха, к сожалению, утраченными до сих пор считаются. Вот что с ними сделали чекисты, что с ними сделали атеисты в Москве? Или они где-то заштабилировались, лежат сейчас в каких-то фондах, или их просто уничтожили, мы не знаем. И вот поэтому уже в наше время, в начале 2000-х годов, под руководством отца Дамаскина, известного географа, там проводились исследовательские работы, приехали археологи, и они еще раз раскопали это место, вот эту старинную гробницу преподобного Элиазара, и они с радостью обнаружили, что чекисты, вынимая мощи святого, забрали не все. То есть там были фрагменты, которые еще удалось собрать, и теперь вот в этом храме, куда мы с вами сейчас зайдем, Алексей, там как раз хранятся в раке вот эти маленькие фрагменты, сохранившиеся здесь в земле. Ну, а сейчас это вот возрожденный скит, троицкий скит, это отдельный скит, он также является скитом Соловецкого Спасо-Преображенского Ставропигиального мужского монастыря, но он отдельный от Голгофо-Распятского скита, о котором мы уже когда-то с вами говорили, который вдалеке здесь находится. Такое вот удивительное место, которое сейчас под руководством скитначальника иеромонаха Георгия возрождается.
Спасибо большое, мы говорим Игорю Горькавому, историку, за такое удивительное путешествие на Анзер. Мы, напомню, путешествуем с Игорем по русскому северу и приглашаем вас отправляться в наши поездки вместе, все вместе, потому что русский север – это наше богатство, наше достояние. Любите нашу историю и русский север, и путешествуйте вместе с нами.
Всего доброго, до свидания.
Северная верста. Полярная одиссея на радио Вера. Программа создана при поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива-2023».